Признаки жизни. События, комментарии, аналитика. Гости в студии.
Дорогие друзья, радио «Спутник Беларусь», а в гостях у нас известный писатель Эльчин Сафарли. Добрый день.
Добрый день.
Сразу начну с вашей цитаты. «Дождь не просто небесная вода. Я думаю, дождь — это всегда какой-то знак. Сегодняшний дождь в Минске для вас знак чего?»
Кстати, я вам скажу, что в восточной культуре считается, когда перед каким-то важным событием идет дождь, это считается очень хорошим знаком.
Ну и, как говорится, в дорогу, когда дождь,
да,
это тоже,
да, это считается
привет,
хорошим,
да,
знаком, поэтому как бы я даже положительно отнесся к этому.
Хотя и вот... презентации книги тоже очень подходит дождь.
Ну, не знаю. Такой образ у меня сформировался у читателя, то, что я такой прям... меланхоличный, чрезмерно, или даже чем-то грустный.
В чем заблуждается читатель?
Да, то, что слишком грустно. На самом деле, я очень динамичный, очень часто улыбаюсь. И просто вот этот концентрат, который попадает в книгу, это мои внутренние переживания и все, они как-то выглядят немножко в другой, но минорной ноте. А на самом деле, я сам человек, мне кажется, который, несмотря ни на что, не сдается.
Но вы не кажетесь минорным человеком, отнюдь. Я еще одну цитату приведу. «Мудрый тот, кто знает немногое, а нужное».
Да.
Вот что самое нужное для вас?
Что самое нужное?
Краеугольное, главный стержень, что вот, мировоззренческий.
Прожить свою жизнь так, как ты считаешь нужным. Я это говорю и себе, и мне кажется, это тот месседж, который я передаю через свои, то, что я пишу через свои последние книги. А... К сожалению, мы очень часто проживаем жизнь не так, как мы ее хотим. Там, на поводу социума и прочего всего. Я недавно беседовал с руководителем московского хосписа. Хоспис — это учреждение, куда онкобольные, их привозят умирать. Чтобы не в больницах, а в специальных учреждениях, где там более домашняя обстановка. И вот я ее спросил, что вот вы столько людей провожали, да, в этот путь, я так думаю, что это тоже какое-то продолжение, наверное. Какое было последнее слово чаще всего? Она говорит, они меня хватали за руку и часто говорили, я прожила не так, как я хотела. И я в этот момент, когда услышал, я сам, мне кажется, боль очень сильно к себе относил эту тему. И когда я услышал с ее уст, я понял, что настолько, как это важно.
Глубоко и философично.
А наоборот, многие люди, когда им, ну, задают такой вопрос, а вы бы как-то что-то изменили бы в своей жизни, если бы была какая-то машина времени или
и
возможность?
Все говорят нет.
Все говорят нет.
Глупость вот какая-то. Вот простите, я прям эмоционально очень. Я бы очень много изменил бы. Где-то я, может быть, не проявил упорства, где-то я недостаточно труда приложил к чему-то. Ну, по молодости или по юности, например. Я думаю, что если бы я знал больше языков, а не тратил свое время на всякие глупости, например, которые...
Но, тем не менее, я в столь молодом возрасте у вас уже такой творческий багаж и такое огромное количество поклонников, сейчас... и особенно поклонниц.
Это тоже труд. Это тоже труд. Какой труд? Я вам сейчас объясню. Труд — это не то, что вот это написание книги. Труд для меня было не сдаваться. Не, потому что когда мой папа, если вообще вырос в семье, пилот, и папа думал о том, что у нас как бы два брата, старший, я младший, и папа думал, что мы пойдем по его стопам.
Он такой,
да, очень знаменитый такой пилот. И вы представляете, мой старший брат стал дизайнером, а я сказал, что я хочу заниматься журналистикой, соответственно, записывать истории, писать книги. И мне очень сложно было вот отстоять свою мечту. Не хочу говорить отвоевать, но отстоять точно. Сейчас объясню, почему. Во-первых, мне говорили сразу, ну как ты можешь заниматься книгами? Книгами — это вообще не прибыльное дело. Ты будешь художник от слова «куда жить».
С коммерческой точки зрения, да?
Наверное, так не говорили с коммерческой. Говорили больше о том, ну это же такое, ты будешь вечно ковыряться в себе, заниматься какими-то внутренними больше процессами и прочее. Это очень сложно. Ну и, соответственно, заработок тоже. А я говорил, я помню, как мне было, наверное, лет 17, я сказал о том, что нет, я сделаю то, что я хочу. Я буду заниматься журналистикой, потом я напишу книгу. Мама сказала мне, окей, ты напишешь книгу, я помогу тебе, мы тебе сделаем подарочек, мы ее издадим каким-то тиражом минимальным, раздадим родственникам, ты успокоишься. Я сказал, нет, ее будут читать, и мне за это будут платить.
Вот
я
так
помню эту очень хорошую фразу. То, что хотел, то и получилось. И, безусловно, труд важен.
Еще одна цитата Эльчина Сафарли. «Наушники запутываются не для того, чтобы позлить меня.
Это вообще ранее
просто левый наушник любит правый, они обнимаются,
мне
это
тогда
любовь.
Было 24
а что,
года.
Как правило, у вас в наушниках? Я думаю, что женщинам наверняка будет безумно интересно
Шаде
узнать. Шаде.
Угу. Образ складывается.
Причем есть Шаде-музыкант. Это то, что она показывает на сцене, и то, что она представляет на суд зрителей и слушателей, это другое. Я ее как личность тоже уважаю.
Вы знакомы?
Нет, не знакомы, но как-то изучал, читал какие-то ее интервью. Мне нравится ее позиция. Мне нравится то, что, например, что она, самое главное, она не коммерческая певица. Она выпускает свои синглы тогда, когда она считает нужным. А мне это было тоже сложно отвоевать в рамках современной книгоиздательской системы, когда тебе издатель говорит: «Эльчин, почаще». место на книжной полке должно быть тобою занято больше. Потому что если ты исчезнешь на 3 года, там уже появится сразу 10 новых авторов.
Свято место пусто не бывает.
И заработаешь, соответственно, больше, мне говорили. Я сказал, что нет, я буду писать тогда, когда я хочу. Предыдущая моя книга «Я хочу домой», она была издана спустя 3 года тишины. То есть я 3 года на ней работал, и когда ее привез издатель, они сказали, ну, мы очень сомневаемся в том, что ее приобретут так много.
То есть место уже было занято,
50 тысяч мы, ну, как бы, да, они считали.
Они считали.
Да, и 50 тысяч книг мы продали «Я хочу домой», вы представляете?
Как быстро?
Получилось за 6 месяцев.
За полгода?
Да.
50 тысяч.
50 тысяч в условиях нынешнего кризиса, который переживает печатная продукция. Журнальные книги.
Люди берут печатную продукцию. Настоящие книги берут в руки.
Это,
да?
Востребовано.
А вот вы любите читать бумажную литературу?
Только бумажную.
Только бумажную.
Мне даже нет никаких, я даже не знаю, как работать с этим. Я знаю, что есть сайт, где можно скачать Litres.ru.
Да.
Там можно скачать любой формат.
Электронные книги.
Нет, вот у меня ничего. Нет, я, да? покупаю книгу. Иногда, честно вам признаюсь, есть на этих же сайтах, я захожу, скачиваю отрывок для ознакомления. Этого достаточно для того, чтобы понять, интересна ли мне эта тема. Нет, я очень люблю книги и всегда увожу с собой. В Стамбул очень много книг.
Следующая ваша цитата. «Молчание хочет говорить, а тишине это не нужно». А что нужно тишине?
Слушайте, я вам честно скажу, я даже не помню, когда это и где написал.
Неудивительно. Но тем не менее это вопрос. А что нужно тишине, в отличие от молчания?
На это вопрос, о котором нужно подумать.
Да, ладно.
А вот это вот слоган новой книги моей, это история о том, что порой надо объездить полмира, чтобы осознать, что все самое важное и ценное ждет тебя дома. Все думают о том, что это о каком-то доме, в котором мы с вами сейчас находимся.
Я боюсь ошибиться, но мне это напомнило что-то смутное. На Омара Хайяма.
Так это сплошная восточная мудрость у нашего гостя.
Что-то есть там такое.
Есть,
да.
такое. Потому что сейчас я вам объясню, с чем это связано. Это связано с суфизмом. В восточной поэтической культуре все поэты почти были суфисты. Они говорили о внутреннем доме. Uh-huh. Даже есть танец дервиши, если вы знаете. Uh-huh. Это тоже относится к суфийской ветви.
Вот это вращение.
Они вращение, да? Вы заметили, одна рука приподнята, одна опущена. Это говорит о том, что то, что я всего лишь проводник, я то, что я получаю, я непременно этим делюсь. И первое правило суфизма, что все внешнее — это зыбко и переменчиво. И самое важное — это то, что происходит внутри дома тебя. Поэтому, мне кажется, я, конечно же, вдохновился ими. Новый уже, наверное, не напишешь ничего, но это действительно такая глубина этих людей в том, что, понимаете, они формировались в очень сложные времена, писали. Например, Насими, суфийского поэта, сожгли за то, что он сказал, что «я есть Бог». Он имел в виду о том, что я тоже есть часть вселенной какой-то.
А и... получилось, что он, да. назвал себя...
Да.
А,
совершил такое богохульство.
Я имею в виду, что им в этом времени было очень сложно писать. И сейчас объясню еще, помимо сложности столкновения вот с исламским радикализмом, помимо было еще не было такого понятия, как издательство, проявить себя, чтобы тебя оценили, увидели, услышали. И интернета не было. То есть их труд намного ценнее, чем наш. У нас очень много возможностей. А мы всегда пинаем на то, что взрослые поколения нам говорят, что вы живете в сложное время. Вот нам в советское время было, как кто-то говорят, многие. В основном женщины, мамы, бабушки. Говорят, был порядок. А сейчас вы живете в сложное время. А мне кажется, что наоборот, сейчас такое время, когда мы свободны. Свободны в своих возможностях. Мы свободны в том, кем мы хотим быть.
Но иногда наши возможности их как-то искусственно или не искусственно их ограничивают. Вот,
а разве без этого как-то бывает?
А, то есть вы готовы?
Конечно.
А, то есть даже вот эта вот ситуация, насколько я знаю, вы живете на 2 дома, да? Между, между
Азербайджаном
Стамбулом,
и Турцией. Да.
Да, и вот история, вот это отношение российско-турецких, вот сбитый самолет и эмбарго, да. и санкции. Как вам?
Я вам скажу только, у меня, безусловно... Есть...
На вас это повлияло каким-то? Перелеты, передвижения по миру?
Сейчас я вам скажу, да. На мне это повлияло. У меня дело в том, что очень часто, то есть на границе мне очень часто просто спрашивают, что вы делаете в Стамбуле? Я говорю, что у меня там дом. Говорит, а за что за дом? Где находится? Я как бы понимаю, что это их не работа. Но раньше же такого не было, мне как-то сложно. Но я принимаю это тоже как переменчивость. Но сейчас такое время, я уважаю этих людей, но они выполняют свою работу. И одна даже пограничная служба мне сказала, вы не обижайтесь, говорит, у нас работа такая. Я говорю, что я понимаю, что у вас работа такая.
Еще сможете ли вы вспомнить еще
одну
свою
цитату? Кстати, я еще хочу продолжить эту тему по поводу русско-турецких отношений. Что было среди народа? Я же все равно журналист.
Да, вот интересно.
Вы знаете, я вам честно скажу, вот со скольким количеством турок я не беседовал на эту тему, все очень тяжело переживали то, что российского туриста больше не будет тут. Потому что российский турист – это самый большой заработок, шел по большой части от постсоветского пространства, давайте так скажем. И они очень сильно это переживали. Вопрос. И на самом деле никак, никто негативно не отзывался о России в этом контексте. Не знаю, с чем это связано.
В очередной раз мы просто сталкиваемся с тем, что властные вещи и отношения народов просто друг к
другу. Это очень разные.
Это совершенно разная ипостась. Следующая ваша цитата. Вспомните вы ее или нет? Сумасшедшие – это люди, которые не смогли доказать реальность своих миров. Да. Так ли это?
Конечно. По большой мере, ну, есть, конечно, еще психические расстройства. Это я говорил немножко о других сумасшедших.
То есть это сумасшедшие крейзи такие?
Да, это те, которые мы говорим, например, то, что... Ну, вот до, сейчас я был до в эфире, да, это мне сказали, что, о чем говорит море с вами? Вот мне такой вопрос прислал читатель. Я начал ему рассказывать, о чем мне рассказывает Босфор, и это, конечно же, если я буду рассказывать психиатру о том, как я пишу эти книги, что я испытываю, конечно, это
будет... Босфор о многом может рассказать.
Ну, еще он столько видел, и столько вокруг него происходило.
В вопросе полон стакан наполовину или пуст, я предпочитаю вариант ответа «в стакане есть вода».
Да, конечно.
А я все же усматриваю в этом вариант оптимизма, не так ли?
Я вам только одно скажу. Это то ли возрастное, но мне 32, в последние года 3. Вот чем сложнее мне, чем больше сложностями я сталкиваюсь, с большим количеством, тем какой-то больше вызова у меня того, что нет, нужно преодолеть это. Угу. Счастье же, в принципе, ничему не учит.
32 – это еще не 33.
Ну, я думал, просто, может быть, тоже есть какое-то отношение к каким-то периодам в человеческой жизни. Или нету никаких периодов?
У меня, я верю в кризис 30-летнего человека. Вот я верю, что 30 – это очень... У меня в 29, например, очень сильно как внутренний кризис. Прошу, прям такой катарсис. Я думал, что все закончилось.
Мы все-таки меняемся, да?
Я очень здорово изменился. Поэтому, когда я читаю эти цитаты, которые написал в 24 года, а у меня тогда были, наверное, желания другие. Не, в принципе, база одна была. Я был очень юн, мне хотелось славы, мне хотелось денег. Ну, что хочет, ну, как бы, не знаю, по-разному бывает. И сейчас, конечно, для меня это кажется, вот я, конечно, сдерживаюсь, но мне кажется, что это как будто другой человек.
В этом бывает нет такое... ничего удивительного.
Да,
это
отлично.
Нормально, это закономерно, потому что я свои 33 хорошо
Ребят,
помню.
Ну вот прям как-то совсем не могу. И я вам даже скажу.
Слава, как психиатр.
Совершенно раз.
Да, совершенно раз. А мы с вами пациенты.
Да, 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 получается так. Вопрос такой: вы говорили как-то, что вы увлекаетесь кулинарией, любите готовить. Вроде собирались даже открыть свое дело.
Да.
Получилось?
Сейчас я вам расскажу. Да, у меня функционировало в Стамбуле небольшое кафе домашней еды, да. И в этом году мы подписали контракт на издание полноценной кулинарной книги. У меня была кулинарная книга до этого, но как бы в контексте истории рецепта. В этом году вот поступил такое предложение, будет полноценная кулинарная книга. Я как раз первый раз об этом здесь говорю, о том, что вот такая прям большая, то есть, с цветными иллюстрациями.
Это уже творческие планы уже.
Это книга, да, и она...
А непосредственно кухня.
Ну, я неплохо готовлю. Единственное, что мне я на вы с красным мясом, но я, конечно, могу его замариновать там. Мед, горчица, и, в принципе, я это знаю, но мне все равно не очень хорошо получается. Любви нет.
А что нравится делать? Любовь к чему? Что любите делать?
В кулинарии именно?
Да.
Я люблю очень мучную. Я люблю очень пасту, я могу ее по-разному приготовить. Я люблю овсяные печенья, они очень мне хорошо получаются. Кстати, овсяные печенья не у всех получаются.
Да.
Спросите, да, у кондитера очень сложно приготовить овсяные печенья, чтобы они были не слишком сухие и при этом не слишком влажные внутри. Вот я как-то очень долго искал. Вот это рис хороший могу заварить, басмати, я его очень люблю, это длинный рис. Ну, плов в полной мере нет, но, наверное, могу. Я приготовлю отдельно рис с шафраном, поджарку, например, из индейки или из курятины, с белого мяса, короче.
Ну, я представляю, как вы можете это описать красиво.
А еще баранину, вы знаете, ему надо готовить, я вам потом расскажу, как готовить баранину, это невероятно.
Расскажите
вкусно.
Сейчас, пусть все знают.
Окей, я вам скажу, значит, рецепт. Вы берете кастрюлю, в кавказской кулинарии берутся казан. Казан очень сложно найти, берете глубокую кастрюлю, желательно тяжелую.
Угу.
Кастрюлю, значит, покупаете на рынке мясо ягненка, большими кусками нарубаете, ну, такими средними, в руку или там полруки, с жиром, баранина, но все равно жирное мясо. Значит так, заложили все это на дно кастрюли, залили водой, на два пальца покрыло достаточно, час это все варится, потом вы снимаете, соответственно, вот эту пенку. Все, Первая часть один сварилась, вторую часть вы забрасываете туда нарезанный репчатый лук, красный перец соломкой нарезанный, сладкий болгарский зеленый, зелень и помидоры.
Так.
Помидоры надо в конце. Запомните, помидор мешает мясу свариться. Поэтому помидор — это последний аккорд. Зелень тоже, говорят, последний аккорд, но я зелень добавляю туда. Любую зелень, ну, за исключением какой-то очень терпкой, наверное, не нужно, она перебьет вкус баранины. Все это вы закидываете туда во втором часу на медленном огне. То есть в целом это блюдо готовится два. В конце добавляете курагу. Нарезаете вот просто вот так на две части, тоже забрасывается туда. У нас у всех здесь слюнки потекли, у всех, я думаю, наши слушатели тоже. Подается это так. Значит, берете пиалку, этот бульончик с овощами вы подаете туда.
Пиалу.
И пиалу. И рядом вы можете, в принципе, туда положить вот эту косточку с мясом ягненка. Это невероятно вкусно.
А у этого есть какое-то название?
Да, это называется в азербайджанской кулинарии буглама.
Вот так.
Вот так, очень вкусно. Я люблю это очень блюдо. Потому что оно, во-первых, очень... Говорят, типа, что баранина жирная, но при этом я считаю, что оно очень диетическое, потому что, в принципе, никакого масла не добавляется.
Согласна.
Да, и овощи.
Мы вас не очень утомили.
Нет, мне приятно с вами общаться. Серьезно.
Ну, тогда еще один вопрос.
Давайте.
Есть несколько слов, при помощи которых вы готовы научить мужчину чувствовать женщину, или это длительная наука, может быть, это вообще талант?
Женщины просто
ее
говорят...
Ее надо слушать и иногда создавать, видимо, из того, что ты ее слушаешь. И это
всего-навсего?
Достаточно, да.
Вот так вот.
И
все просто.
И не нужно отвечать на все женские
надо
запросы?
Надо просто дать... ну, это как радио, иногда надо его просто послушать, не комментировать.
А представляю, сколько сейчас женщин выдохнуло, сказала, так мы-то читали, мы-то думали, а тут все вот так вот, радио я оказываю.
А следовать каким-то вот женским, не знаю, советам, то есть, ну, вот это вот,
ну, вообще, я считаю, что женщина очень умное создание.
Ну, глупо было бы думать, что
это нет. Ну, я действительно считаю, что женщина как проект вселенной больше удался, чем мужчина. Потому что женщина — единственное создание, в котором может биться два сердца. Это самое большое преимущество.
Даже три, а бывает четыре.
И вот причем это может повторяться.
Создание. И, конечно же, только женщина способна на совершенно бескорыстную любовь.
Вы опять восстановили свою репутацию.
Ну, может быть, хотя бы, ну, для уравновешивания, для баланса, что-нибудь о мужчинах, не знаю.
К сожалению, в последнее время ничего хорошего сказать не могу. Эгоисты не хотят брать на себя ответственность, все боятся ответственности.
В отличие от женщин в последнее время, которые берут на себя ответственность сплошь и рядом.
Хорошо, как у вас с семьей?
Я не думаю, что это нужно обсуждать сейчас в эфире радиостанции, но я вам потом расскажу после.
Хорошо. Ну, ответственность-то вы не боитесь?
Ну, я, если, наверное, говорю об этом, я и себе об этом говорю. Нет, стараюсь не бояться. Хотя иногда эгоизм, знаете, как говорят, ну, смойся просто. Ну, такое тоже бывает.
Ну, что ж делать?
Ну, такая природа.
Такая природа. Мужская.
Полигамная природа такая.
Спасибо большое.
Спасибо вам. Благодарю вас.
Очень интересно было с вами беседовать. Беседу. Если будете в Минске, заходите.
Обязательно, спасибо.
Будем рады.
Всего доброго.
И с премьерой вашей новой книги.
Благодарю вас.
И новых творческих успехов.
До встречи.
Спасибо. И спокойно преодолеть тот самый 33-летний барьер.
Восточное прощание от Вячеслава.
До встречи, спасибо вам.
Радио «Спутник», Беларусь.
Признаки жизни.